Эрлинг Стойкий был жилистым темнобородым риммером с ладонями, выглядевшими слишком большими для его длинных рук. Когда Порто попросил принять его в отряд скалолазов, хмурый мужчина задал только два вопроса.
«Ты можешь карабкаться по скалам?»
«Я поднимался на крыши высоких домов. Мой отец был плотником».
«Падение с крыши отличается от падения с горы. Ладно, посмотрим. Ты умеешь выполнять приказы командира?»
«Да, сэр».
Эрлинг осмотрел его с головы до пят.
«Немного высоковат, чтобы перемещаться в туннелях, которыми мы пользуемся. Но, по крайней мере, ты худощавый. Это хорошо».
Он сузил глаза.
«Ты не испытываешь благоговейного трепета перед трупокожими норнами?»
«Нет, я ненавижу их».
Застывшее лицо Эндри снилось ему каждую ночь. Молчаливый призрак друга всегда выглядел смущенным и печальным.
«Будь моя воля, убил бы каждого».
«В этом вопросе у нас с тобой нет разногласий».
Эрлинг закончил затачивать нож, вытер точильный камень о штаны и бросил его в тюк.
«Просто помни, они только выглядят бессмертными. А на самом деле такие же живые, как ты и я. Норны ловкие и хитрые, но когда ты рассекаешь их плоть, льется та же красная кровь. Стоит нанести им несколько серьезных ран, и они умирают, как обычные люди».
«Вы сражались с норнами в Хейхолте?»
Эрлинг покачал головой.
«Не довелось. Я был на севере, а там мы имели собственные битвы. Когда Скали Острый Нос подох в Эрнистире, мы отправились в Калскрик, чтобы отбить городок и вернуть его герцогу из Гримнуру. При нашем приближении местные жители открыли ворота. Они уже были по горло сыты остроносом, но Джелли, сын Скали, этот интриган и трус, не сдавался. Он со своей свитой поднялся на вершину башни в церкви святого Азла. Завалил две лестничные клетки камнями и, используя хорошую позицию, начал расстреливать воинов-герцога, осмелившихся пробираться в центр города. Танунар послал туда мой отряд».
«Но вы же говорили, лестничные клетки были завалены камнями».
«Мы поднялись на башню не по лестницам, Дылда. Знаешь, как у нас в Остейме карабкаются по отвесным скалам? С помощью веревок, парень. Если ты не умеешь вязать узлы, то тебе нужно скорее научиться этому. Ты же не хочешь распутывать перетянутый узел, пока кто-то целится стрелой тебе в глаз?»
Эрлинг еще раз осмотрел Порто, затем потянулся к наплечному мешку и вытащил свернутый моток крепкого шнура.
«Держи. Видишь того парня с обгоревшей бородой? Нет, не спрашивай его, где он подпалил ее. Иначе этот бес утомит тебя длинной и скучной историей. Его зовут Старый Драги. Передай ему мой приказ. Пусть Драги покажет тебе, как вязать и развязывать узлы. Ну и несколько других штучек, которые иногда бывают очень полезными. Завтра вечером вернешься ко мне и покажешь, чему научился».
«А что случилось с той башней?»
«В какой башне?»
«В церкви Святого Азла. Вы сказали, что поднялись туда».
«Конечно, мать твою, поднялись».
«И что случилось?»
Эрлинг фыркнул.
«Прикинь, у Скали был герб с какой-то птицей. Мы думали, это имело какой-то смысл. А на самом деле оказалось, что Джелли, его сын, летать не научился».
Виеки с грустью понял, что неформальное общение, которому он радовался в беседах с лордом Яариком во время их возвращения из южных земель, теперь безвозвратно закончилось. Приходя к магистру, Виеки каждый раз был вынужден ожидать в приемной комнате, как и любой другой представитель ордена каменщиков. Еще он заметил возросшее внимание к себе. Взгляды коллег задерживались на Виеки дольше обычного. Некоторые смотрели на него с любопытством, другие едва скрывали ревнивое возмущение. Он начал предполагать, что Ярик уже раскрыл кому-то свои планы о преемнике. Тем не менее, магистр, похоже, не спешил увидеться с ним. Виеки провел в приемной долгое время. Наконец, дверь во внутреннее святилище распахнулась, и из кабинета вышли несколько персон. Их возглавляла генерал Суноку. Ее белокурые волосы были связаны в тугие косы. Совиный шлем располагался под рукой. Когда Суноку и другие жертвы с решительными лицами проходили мимо, она увидела Виеки и, сделав жест формального приветствия, замедлила шаг.
«Попытайтесь образумить вашего верховного магистра», — тихо сказала Ситха.
Почувствовав силу ее сдержанного гнева, он с трудом преодолел желание отступить назад, как от открытого пламени. Ярик сидел за широким столом, расположенным посреди кабинета. Стопка карт и строительных чертежей почти скрывала его фигуру. Виеки впервые подумал о том, как сильно его наставник состарился за последние месяцы. Спина Ярика, как всегда, была прямой, и руки, державшие документ, не дрожали. Но в его глазах появилось нечто новое, чего Виеки прежде не видел. След слабости, и его нельзя было подтвердить или опровергнуть. Мог ли Виеки назвать это отчаянием или каким-то другим схожим чувством? Постоянные удары тарана казались барабанным боем приближавшегося конца. Весь город подскакивал от этого ритма. Только суровое обучение орденов, а точнее присутствие надзирателей с кнутами, принуждало представителей разных каст выполнять свою работу.
«Войди, Виеки-ца», — сказал Ярик, увидев его. «Закрой дверь. Ты был в доме Ордена Песни?»
«Да, я пришел туда, но на этом все и закончилось. Услышав мое имя и получив прошение на допуск к Камню Речей в их клановом дворе, они не открыли мне дверь и даже ничего не ответили».
После такого унижения Виеки чувствовал себя простым посыльным, а не преемником магистра. Ярик огорченно покачал головой.
«Сдается мне, лорд Ахинаби решил победить врага своими силами».
«Уместна ли такая бравада, мастер? Почему он не сотрудничает с вами?»
«А, когда ему это нужно, он посылает ко мне своих верных слуг. Ахинаби противится не нашему ордену. Он против кооперации с орденом жертв».
Казалось, Ярик снова оказывал честь Виеки и говорил с ним как с равным. Его откровенность почти успокоила старшего помощника.
«Он выбрал плохое время для соперничества», — тихо произнес Виеки. «Смертные атакуют наши ворота».
«Королева спит», — кивнув головой, ответил верховный магистр.
Он поднял со стола череп свирепого Витикоя, одного из длиннозубых, похожих на волков-хищников, обитавших на землях вокруг Урнакиги задолго до того, как сюда пришли Хикидая. По всему городу можно было увидеть барельефы, изображавшие Йора Экиминисо и саму королеву Утукку, охотившихся на этих смертельно опасных животных. Причем королевская чета всегда использовала только обычные копья.
«Королева спит, а смертные, как ты правильно заметил, атакуют наши ворота. Прекрасное время для соперничества. Когда уважаемая Утукку проснется, все амбициозные лорды и леди залезут обратно в горшок и будут жужжать, как мухи, летая кругами и получая небольшие преимущества то здесь, то там.
А сейчас в игру вступают те, кто хочет получить высочайшую власть.